Воскрес.
Воистину воскрес.
Аминь. Слава Богу. Благодарим. Ну что, мы приступаем к 14-16 главам. Да. Первое послание к Коринфянам. Мы на этом будем завершать уже в мае месяце чтение и разбор этого послания, которое такое насыщенное. Вроде бы недавно мы начинали смотреть и читать это послание, разбирать, и вот уже заканчиваем и даем возможность народу Божьему тоже еще раз посмотреть на это послание. Ну, вы возьмите листочки, посмотрите на вопросы. Итак, мы начинаем 14 главу и завершающую уже 16 главу. А 15 главу мы уже ее разобрали, почитали и тоже вникали перед Пасхой, пасхальные дни. Это действительно такая назидательная глава, которая нам открывает величие Божье, победу Божью и нашу надежду. Открывает нам надежду, что если Христос воскрес, то и мы воскреснем силой Божьей. 14 глава. 14 глава, она как бы стоит в таком ряду. В каком ряду? В ряду вот три главы. 12, 13, 14. Вот три главы. Они связаны между собой. В каком плане? В том плане, что 12 глава говорит, апостол нам открывает и показывает, что дары различные, но дух один и тот же, служение различное, Господь один и тот же. И он открывает дальше, нам показывает, какие есть духовные дары. Перечисляет их, открывает нам их. И говорит, что вы должны о них ревновать. 13 глава, она открывает нам цель этих даров. Цель и движущая сила. Если, может быть, даже точнее сказать, движущая сила всех этих даров, ну, то это любовь. И 14 глава, апостол здесь открывает нам и говорит о том, как надо пользоваться этими дарами, если они в церкви есть, чтобы было к назиданию, чтобы было на созидание церкви и народа Божьего, и чтобы все это происходило благопристойно и чинно. И он берет за основу своих рассуждений два дара: дар языков и пророчества. Поэтому первый вопрос, который стоит здесь в задании на первый вторник, это вопрос, по какой причине апостол основное внимание в этой главе уделяет двум этим дарам. Почему так сосредоточил внимание на дар языков и пророчества? Ну, дальше как бы предлагается какая-то подсказка, может быть. Вот. По причине того, что только эти два дара могут назидать церковь. И он выделяет эти два дара, они Может быть, они, по мнению апостола, предпочтительны с точки зрения любви, но... Вот это на размышление такое вам дается. И, ну, на вторничных группах. Ну, подумайте, да, над этим вопросом. Предлагается подумать и посмотреть.
Вот прямо сейчас увидела только.
Что?
Вот только сейчас увидела. Нет, просто увидела, потому что я смотрела это. А вот в 13 главе, смотри, интересно. Прям первые два стиха. Если да. я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я... Второй стих. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею то-то-то-то-то, а любви не имею, то я ничто. И то, и то.
Эти вот два дара в первых двух стихах просто самое. Ну,
в 13 главе
ставятся в зависимости от любви. Если любви нет, то я это... Вот эти два самых важных дара сама, они бесполезны.
Ну да, и получается, что они вот стоят так как раз на первом месте вот апостола. Только сейчас увидел, ну, когда ты стал говорить.
Вообще-то надо... Надо как-то внести коррективы в то, что вы говорите. Если любви нету, то эти два дара нельзя сказать, что они бесполезны. Все дары, то, что Дух Святой дает, они не бесполезны. Они бесполезны для того человека, который, у которого нет любви. Ну, для человека. Ну, а сами дары.
Нет, он говорит, если я говорю, а я не...
Да, вот именно, ну, здесь он говорит.
Об этом написано.
То я, медь звенящий, ну, да. не дар бесполезный.
Ну,
он же не написал, месяц, что...
Нет, тут и другой.
Да, он же не написал, что имею дар пророчества, но а если любви нет, то и дар пророчества бесполезный. Он же это не написал.
Нет,
он написал...
Если я имею, и вот этого любви не имею, то я...
Я ничто, да.
То я
медь. А не дар.
Нет, конечно.
Я ничто.
Он говорит, то я медь звенящий.
Да. Я ничто с этим, да, дар у меня есть, но я ничто, он для меня, вот мне, что я, у меня это есть, это я любви-то не имею, для меня ничто. А сам-то дар, на то он замечательный, сам-то дар, на то он, и как любой духовный дар, на то он имеет свою значимость, свое предназначение и свое как бы так сказать, место. Поэтому надо подумать и вернуться снова к этому вопросу. Так, по какой же причине? По какой же причине этот апостол вот так вот выделяет эти два дара? Вот, и что-то здесь вот достаточно... Так, старательно пытаются нам донести на примере этих двух даров. Ну что, вот только эти два дара могут назидать церковь, согласны?
Ну, назидать церковь может быть очень много что. Ну, эти дары, конечно, с помощью их здесь как раз и написано. В этом, в 14 главе.
Ну, правильно, то я
рассуждаю. Кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание, утешение. И назидают церковь, если вот, да, там, пророчество. А вот, ну, дар этот, говорение, он, в принципе, сам по себе не назидает вот так вот. Но если истолкование есть там или что-то, тогда назидает.
Да. Ну, то есть, ну, ты правильно говоришь, не только они эти два дара назидают.
Конечно.
Те духовные дары, что даются церкви.
Они же не просто так даны. Господь,
да.
Знает, что
давай. Они именно для созидания. Именно для созидания. И не эта причина заставляет апостола Павла смотреть только на эти два дара, но ты... о них рассуждать. А так все дары, они и все проявления Духа Святого, как мы читаем в 12 главе, это они все даны на пользу. Какую пользу? Вот он говорит на это. Да, каждому дается проявление Духа на пользу. И Дух Святой действует в церкви для того, чтобы действительно созидать церковь в любви. Созидать церковь в вере, в надежде, в единстве, в возбуждении в нас желаний и мотивов совершенствоваться, идя за Господом, возрастать. Вот для этого даны тоже дары. А тут не по... Нет, это только причины мы отметим. Ну тогда, может быть, они предпочтительны с точки зрения любви. Пророчество, дар языков. Может быть, по этой причине?
Ну, можно я это, да. Как я думаю? Здесь вот вся глава, что они неправильно как-то вот пользовались ими. И дары были, а извлечь пользу для назидания не получалось. Дары есть, а они упор делали на языке. А Павел здесь вот как раз показывает, что лучше, чтобы пророчествовать, чтобы церковь получила назидание. И говорит, как правильно. Они не все сразу, там один, другие рассуждают, чтобы вот максимально извлечь.
То есть... Можем сказать, что основная причина это я по-другому бы сказал. Да, основная причина, что апостол увидел, что в церкви, в Коринфе вот как-то очень сильно возбудились в отношении дара языков, вот, и пророчества. И он увидел, что там произошло такое это возбуждение, которое оказалось неназидательным, не созидательным, а наоборот, оно как-то вело к тому, что церкви пошли в этом отношении неустройство, разделение. А те, кто имел этот дар языков и пророчество, они наперегонки, как дети малые, старались вылезти вперед, показать себя и впечатлить церковь. Открыть себя, вот какой я. Вот поэтому причина в другом – это пробудить среди коринфских христиан желание даров Духа для созидания общины, а не для того, чтобы впечатлять людей, превозноситься над теми, кто не имеет этих даров. И кичиться собою. Или использовать вот эти дары для собственного удовлетворения. Вот что увидел апостол Павел, и это его встревожило, поэтому он сосредоточил свое внимание именно на этих двух дарах, потому что они имели место быть в Коринфской церкви, но те, кто получил этот дар, они взяли и за правило кичиться этими дарами, хвалиться этими дарами, превозноситься этими дарами. Отсюда пошло непонимание, разделение, И те, кто имели эти дары, вот они стали говорить, на что мы духовные, а вы не духовные, кто не имеет эти дары. Нам Бог дал вот это вот, а вы не имеете, поэтому мы особые люди. Мы как бы особая каста. А вот это-то и Павла сильно встревожило. Поэтому он вынужден написать на эту целую главу, выделить в этом своем письме и посвятить в этом письме какую-то часть письма, именно направленную на то, чтобы показать, что нельзя так себя вести, нельзя так. Делать, потому что все это происходит от того, что вы не понимаете, что эти дары, они совсем для другого. Совсем для другого. И можно сказать, вторая причина, что побудило его выделить эти два дара. Это объяснить им, что говорение на языках и пророчество, они тогда полезны, назидательны, когда они понятны. То есть, когда они понятны для народа. Вот когда они понятны, тогда они и полезны, эти дары. Мы здесь видим, по всей главе он говорит об этом как раз. Если на языках говорю, но нет истолкования, то какая польза? Дальше говорит о бездушных вещах, издающих звуки, свирели, гусли, труба, которая издает неопределенный звук. Такие жизненные примеры приводит. И он говорит, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнать, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер? И он дальше говорит, 19-й. Так и вы, ревнуя о дарах духом, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А назидание когда возможно? Тогда, когда понятно. Когда понятно. Это очень актуальная тема. Она актуальна для нынешнего дня тоже. Я имею в виду для пятидесятнических церквей, потому что пятидесятские церкви, они, так сказать, ищут эти дары, они молятся, они стараются обогатиться этими дарами, поэтому они актуальны с точки зрения того, мы ищем, мы стараемся, мы желаем, мы тоже, так сказать, читаем это слово, но читая это слово, должны понимать и осознавать, что этот дар языков или пророчества не для того, чтобы мне им кичиться, не для того, чтобы мне им произноситься, чтобы впечатлить людей. Вы знаете, ведь по истории современной пятидесятницы, сколько людей было, которым Бог давал эти дары. Но, как правило, они тоже не служили к назиданию, а наоборот, к внесению непонимания, сумятицы какой-то, брожению в народе. А почему? Потому что люди, которые их получили, то же самое. Они подумали, что этот дар им, чтобы производить впечатление на людей, чтобы кичиться и превозноситься этими дарами. Как одна сестра мне сказала, говорит, я боком прохожу мимо этих духовных, особо помазанных людей. Они такие гордые, даже не замечают, это не приветствуется. Такие идут, не видят. Небо приветствует.
Особо духовные.
Особо духовные. Бог, ну, это я современный пример. Да, применение к нашей сердце.
Не может быть.
А?
Не может быть, не может.
Потому что это не может быть никогда, да? Приветствует.
Приветствует, Дмитрий.
Нет, я, кстати, на тут говорю как раз, да, вот. В прошлом году такая сестра, одна такая скромная, вот сказала, не выдержала, сказала.
А чего сказала?
Что, говорит, я боком теперь хожу мимо этих людей, они, говорит, такие гордые, не видят, не поприветствуются, не замечают. И я, говорит, как-то их побаиваюсь, вот уже стороной их обхожу.
Нет, ну вообще есть, бывает непростота такая какая-то.
Да, Господи помилуй. Ну вот мы немножко прикоснулись к этому первому вопросу. Это и я должен спросить, это понятно, в общем, на что обратить внимание? Именно как раз с этой точки зрения, с точки зрения того, что Павел причину видел в том, чтобы направить этих особо духовных людей на правильное понимание тех даров, которые Дух Святой им дал, и направить, чтобы они осознали, поняли, чтобы они поняли, что это все дано для созидания церкви, для назидания над общины, а не для того, чтобы впечатление производить, не для того, чтобы превозноситься и кичиться, и не для того, чтобы использовать и для собственного удовлетворения. Вот. И вторая причина – для того, чтобы все было… Созидание оно тогда, когда… Созидание, когда понятно. Когда понятно. Вот. Ну и как бы в продолжение вот этого первого вопроса, следующий второй вопрос, вот, по стихам с 1 по 19. При каком условии дар языков может назидать церковь? И не говорит ли апостол, что если нет этого условия, то этот дар бесполезен?
Ну, я уже говорила это.
Да, ну это простой вопрос.
Истолкование?
Да.
Истолкование, да. Если нет истолкования, то молчи, говорит церковь. Себе говорит там.
Да.
С Господом говоря, а вот.
Тогда, когда действительно есть истолкование. Есть, ну то есть идет на истолкование, идет изъяснение. А что? Что это такое? О чем речь идет? То есть тогда, когда понятно истолкование, оно и для того истолкования, чтобы понятно было, тогда оно будет назидать. Вот. Поэтому апостол и говорит нам, что если я приду к вам и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. Тут как бы под вопрос стоит, ну, действительно, а если этого нет, ну,
если чего,
то что? Истолкование.
Да. То что, апостол говорит, что если нет этого условия, истолкования, то этот дар бесполезен?
Нет, он не бесполезен никак.
А почему?
Ну, он же в этом стихе это и говорит.
Нет, там, нет, он бесполезен в смысле назидания церкви. Ну, а как, если мы молимся духом? Дух знает, о чем молится. То есть это на молитве, но почему бы и нет? Но даже когда люди исполняются духом.
Вот 15 стих говорит, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться, буду петь духом, буду петь и умом. И вот.
То есть он не бесполезен. Да, тут четвертый, тот назидает себя.
Да, вот.
Кто говорит на незнакомом языке, тот называет.
Что?
Четвертый стих. Кто говорит не на незнакомом языке, тот назидает себя.
Да.
То есть он полезен для того, кто им обладает. То есть он говорит с Господом на незнакомом даже ему самому на зачастую языке.
Ну, то есть, хотите сказать, что он не бесполезен, так как он назидает того, кто говорит.
Внутреннего да. человека.
Да. Ну, остается спросить, а как это
происходит?
Что это за назидание такое? И это же, я сейчас поверну даже в другую сторону. Это я же опять на то, у меня, значит, создается условие на той почве для того, чтобы мне превозноситься. Я же себя назидаю. А ты кто такой? Чего ты тут рядом стоишь?
Я подсказываю. Можно прочитать Римлянам 8 глава, 26 стих. Римлянам 8 глава, 26 стих.
Да, прочитаем.
Также Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вот. Так молиться Духа. Ну и дальше там испытывающее сердце знает, какая мысль Духа, и он ходатайствует за святых по воле уже. Вот.
Это потом вот молитвенное служение идет, да, вот молимся, вместе молимся. Вот, и вот духом мы говорим что-то, я могу не понимать, что я говорю, хотя если кто-то. Ну вот было такое, давно еще когда-то, я и Леня, мы молились, ну там много народу молилось, да, а приехали к нам финны. Вот, и они финны. Вот. И когда, значит, вот мы молились, они потом говорят, вот сказали, что я что-то говорила на финском, и Леня что-то говорил на финском. И они поняли, что я сейчас уже не помню. То есть я не знаю, на каком языке, ну там не один язык там как-то. Вот. Но что-то человек говорит Богу. Он говорит и за себя, там, да, и, вот, и говорит за церковь, а за кого-то, когда мы молимся, вот я могу молиться духом, да, предположим, и я не знаю, что я говорю, да, за человека молюсь. Но дух вот молится.
Ну да, как вот я.
Да, прочитал. А 14 стих. Извиняюсь.
Чего 14 стих?
Когда я молюсь на незнаком языке, то хотя дух мой молится, но ум остается без плода.
Нет, ум-то остается без плода. Но нет, там написано, он тайно говорит Богу духом. Вот где это написано?
Ну а смысл тогда какой? А ум-то без плода?
Нет, это какой-то, я имею в виду молитвенное, когда молитвенное служение, когда, да, вот мы что-то вместе молимся и вместе говорим духом Господу.
Одна сестра этого самого Пушкина много лет молилась, не зная о чем. Это вот самое, как ее?
То самое.
Сейчас.
Да может, не надо.
Ну вот. А потом она это самое ехала в электричке, молилась, подошли евреи, прямо сказали, что вот вы говорили то-то. И все. И сразу стало ей понятно.
Она, кажется, на еврейском.
На еврейском говорит.
А что она говорила?
Ну, это уже самое, она не уточнила. А вот в последнее время у нас французский в ходу. Причем чаще всего это самое слышится фраза «сэжуте». «Я тебя люблю».
Да, я помню, это я. А где же здесь любовь? «Сэжуте».
«Сэжуте», «я тебя люблю».
Нет, но Господь для чего-то дал нам. Ну, это можно исследовать вообще, можно посмотреть по симфонии, там, подумать об этом, ну, какие еще функции дух, ну, вот эта молитва духовная. Просто я вот тут не могу ничего сказать.
Это тайна.
Он тайно говорит духом, да, Богу.
Ну, Дима правильно сказал, напомнив на Римлянам 8 главу, 26 стих. Вот дух ходатайствует тоже в это время.
Воздыханием неизреченно. Испытующий же сердца знает, какая мысль духа.
Ибо мы не знаем, как о чем должно молиться.
Ну да.
Потому что я вижу так, по-своему.
Да, и дух, ну, вообще в эта молитва может быть на то и идти, на то и ходатайствовать вообще не за какого-то человека.
Конечно. Вот бывает, вдруг начинаешь молиться, не знаешь, за что так молишься.
А чей дух молится? Мой дух молится и Дух Святой здесь участвует.
Здесь надо, мой дух молится под воздействием Духа Святого. Конечно, мой.
Это как вот было у Юли Баланской. Она начала молиться в машине. Резко так. А Саша, по-моему, Ручко тоже где-то молился. Не помню где, может, дома, неважно. Это было как раз, когда на Шлепихе, помните, на Шлепихинской набережной, вот там с газом были пробой вот в этот, ну, как это называется, датчик, не датчик, вот, и там с домами плиты взрывались. И как раз там же жила эта Ира, как ее?
Григорьева.
Да-да-да. Вот ей сразу сказали...
До сих пор там же.
Да-да-да, не включай плиту, не включай. И там как раз на ее доме это остановилось. Один дом, второй дом, и вот на ее доме как раз...
Вот
ее
взрывы.
Ну да, и вот это
да,
вот...
Да, да, да. Да, действительно было такое, да.
Молилась вот... Ну как, она, может быть, и не так знала Юлию, но она молилась вот духом.
Да.
Не, ну то есть это вот действительно тайно говорит духом? Ну...
Да. Ну... Да, таких примеров много. Достаточно, да. Когда вдруг неожиданно Бог побуждает ночью даже молиться духом, да. А оказывается, это надо было молитва надо за какого-то человека, который оказался в очень тяжелой ситуации.
Игорь, как раз говорил, что его дети самые получили самое, ну, ощущение, что нужно замолиться, а они там чуть-чуть в аварии не попали в этот момент.
Ух ты.
Нет, ну я знаю, когда вот иногда на молитвенных служениях настолько исполнение духом идет, я не знаю, о чем я молюсь. Иногда вот какие-то слова, которые, ну просто я знаю, да, вот так вот. Вот. А вообще она мощная такая бывает молитва вот, в исполнении духом. Я не знаю, о чем, но это что-то дух ходатайствует за что-то, что-то в духовном мире совершается.
Да, пожалуйста, на вторники на этого побудите народ, чтобы они засвидетельствовали об этом. Что... Если нет истолкования, то это не значит, что дар языков бесполезен. Нет. Поэтому апостол говорит, буду молиться духом, буду молиться и умом. И в конце этой главы он говорит... Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Но все должно быть благопристойно и чинно. Вы будите народ тому, чтобы нас действительно засвидетельствовали. Потому что ну, среди нас есть люди, которые не имеют этого дара на этот язык. Чтобы они понимали. Потому что есть не только, которые не имеют дара языка, но есть такие люди, которые не понимают вообще, зачем это надо.
Да, и не ревнуют об этом.
Да, и где-то надо преткновение идет. Объяснить, засвидетельствовать, показать нас вот на этих примерах, которые вы сейчас сказали, чтобы там на вторник это прозвучало. Понимаете мою мысль, да?
Ну, примерно, да.
Да. Чтобы привести эти примеры. Тогда, когда действительно идет молитва Духом, и Бог побуждает какое-то время, в самое неожиданное, вдруг молиться над Духом, на языках. А это может быть и назидание себя, может быть ходатайство. И, как правило, идет ходатайство за кого-то. За кого-то, кто в трудной ситуации, кто еще в чем-то пребывает, кто-то в трудностях какой-то, кто-то в данный момент нуждается сейчас именно в том, чтобы Господь его укрепил или наоборот сохранил его, потому что он в опасности.
Как, например, Олеся, вот были ее фотографии, и они были такие, ну как бы радостные фотографии, вот она писала, даже вот на коляске ее там везли, она как-то вот так вот улыбалась, вот. А Вадим один раз выложил, и вот песню свою, что за дитя в хлеву, и оно так было тяжело, что, казалось бы, нужно больше молиться за Вадима, чем за Люсю. Но потом, когда Олеся свидетельствовала, то вот как вот и страхи, и переживания, и волнения, этого всего не было видно. Так вот, ну как-то вот глазами не было видно. Там человек где-то в Италии, там это. А вот то есть какие-то вещи есть, которых не видно глазами, но вот потом их узнаешь.
Но дух может в мире сказать, духовном видно.
Да, да, да.
А так как мы призваны в этот мир духовный, это мы, так сказать, это и люди духовные, с точки зрения того, что мы искуплены, оправданы Господом и рождены свыше, то есть имеем духовное рождение, то и наш внутренний человек, рожденный по духу, то он, пребывая в этом духовном мире, он старается обогатиться и иметь эти дары к назиданию над себя, церкви и ходатайству за других. Поэтому благослови Господь. Хорошо. Третий вопрос. Есть ли у Бога другие дары для назидания себя тем, кому Он не дал дары языку?
Дары?
Да.
Для назидания себя?
Да. Вот, а кто не имеет вот этого дара? Он, вот, допустим, сидит на вторничном служении и говорит, ну хорошо, вы такие духовные, рассуждаете, вы имеете дар языков, а я не имею. А мне что делать? А вы себя назидаете, а у меня нет никакого дара, над которым мог бы меня назидать. Как ему ответить?
Ну, я умею читать, например.
Ну вот мы такой дар есть от Духа Святого, умение читать. Вот дары перечисляются.
А такого дара нет.
Саша, а почему
тут? Его надо побудить к крещению Духом Святым, чтобы получить другие дары тоже.
Да, это понятно.
Для этого он должен это уразуметь, для этого ему надо объяснить это. Саша, а почему вот здесь ссылка на 4 стих? Там вроде бы ничего про это не говорится. Есть ли у Бога другие дары для назидания? Кому он не дал дары языков?
Назидание себя. Кто-то назидает себя.
Нет,
по
кто говорит
вопрос.
На незнакомом языке, тот назидает себя.
Ну, это вопрос по этому стиху просто.
Ну да, назидание вот, себя. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А я задаю вопрос, а если нет у меня этого дара языков, ну, не дал на это? Есть ли у Бога какие-то другие дары?
Ой, у Бога все есть.
Ну, может быть, не дары, я бы сказал, потому что это затрудняет.
Ну, или да? Дар.
Действия.
А?
Действия. Если заменить слово на действие, есть ли у Бога другие действия, чтобы назидать человека? Есть. Есть. Мне очень понравилось, как однажды Ришат сказал, неужели, я не знаю, ему это принадлежит, или он где-то это узнал, что мы можем читать вот это слово в присутствии автора. Фактически вот это. То есть тот дар веры, что есть у меня, я верю, что это Слово Божие.
Я понимаю, что ты хочешь сказать. Это в Деяниях Павел сказал, что я предаю вас Богу и Слову благодати, которое может вас назидать больше, чем даже я, потому что я буду отсутствовать. Меня не будет.
Хотя странно, как это может быть больше Павла, когда это же Павел.
А вот, ну, слово благодати, да, что значит, ну, это Библия, да, слово благодати, это Евангелие, благая весть, да, она может назидать, да, а само слово, да. То есть ты хочешь сказать, что дар слова знания может назидать, да, ты это хочешь сказать? Мы же читаем 12 главу, Павел все начинает,
не хочу оставить
невидимым. Каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знание тем же духом. Да?
Да.
Это хочешь сказать? Да. Дар слова знания.
Ну, не знаю.
Вот можно просто читать слово и не назидаться вообще впустую. Или даже тогда, когда у нас вот я все время противник того, чтобы людям говорить, там, допустим, объяснять, что надо слово читать как нам. Вот так, 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 так. Это, с одной стороны, это хорошо, да, полезно там делиться опытом и так далее, и тому подобное. Или же надо, допустим, говорить, так, обязательно две главы из Ветхого Завета, один псалом, две главы из Нового Завета, прочитать в течение дня. Или же там кто-то говорит, нет, не две главы, четыре главы. И вот я все время вспоминаю нашего благословенного брата Анатолия Митасова. Вот он периодически мне говорил с завидным упорством, постоянно мне говорил одно и то же. Он мне говорил, я вот читаю, как вот Ричард советовал.
Семь закладок.
Ну, я знаю семь.
Нет, никак не семь.
Да.
Это много.
Он говорит, ты знаешь, я это вот все вот читаю, но мне вот никакой пользы это не приносит. Я вижу, вот, я прочитал, и все у меня пролетело. Прочитал и пролетело, но ты, говорит, мне как-то... Ничего не остается. Ничего не запоминаю я. И он с завидным упорством. Из месяца в месяц. Он мне все время это говорил. Я ему пытался объяснить, вот, но он мне снова говорил об этом же. О том, что вот он старается это делать. Я говорю, Анатолий, похвальное старание. Слава Богу. Это твои ощущения, что у тебя оно как бы там ничего не застревает, не остается. На самом деле все остается, все там складывается в определенные местечки нашего сознания, разума. Все это надо ценить, и все это надо нести Богу, надо молиться, чтобы Господь на этом совершал в тебе свое духовное действие. Понятно? Понятно. Ну, слава Богу. Продолжай дальше читать надо. Благослови тебя Господь. Все это не бесполезно. Но я к чему это говорю? Надо, я говорю к тому, что вот это вот чтение, если ты еще имеешь этот дар слова знания, то это прекрасно. Это будет назидать тебя на и усовершать. Ну, какой еще дар? Может назидать. Мы практически мы все его имеем. Все.
Назидать все.
А?
Ну, любовь. Я не знаю, любовь это дар?
Нет, это не дар. Это не духовный дар. Любовь это...
Что это?
Ну, что больше всех даяний. Дай нам дар.
Да, кстати, мы поем «Дай нам дар любви твоей».
Ну да.
Это плод. Любовь – плод.
Да. Любовь – это плод, да.
А почему мы поем «Дай нам дар любви твоей»? Ну, да, вот действительно, где мы сейчас начал петь.
Вот мы же видим, апостол перечисляет эти дары. Да, там любви нету.
Ну да.
Да. А слово, почему? Потому что любовь – это плод, да, он должен созревать. Вот все эти дары, плод духа, да, все эти дары, они как раз направлены на то, чтобы созидать в нас, и взращивать в нас эту любовь, взращивать этот плод любви. Вот.
Да.
А любовь – это еще путь. Апостол Павел говорит, я ревнуйте о дарах больших, я вам покажу путь превосходнейший. Какой? Путь любви. Ну как же, вот, друзья мои, это Иуда, 20 стих. Откройте.
А вы, возлюбленные, назидающие на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, чего? Дальше. Назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым.
Вера назидает. Вот дар веры, который я имею, над которым должен возгревать, Вот это и есть, вот, назидая себя. Значит, на святейшей вере.
Да. Люди душевные, не имеющие духа. Это там же.
Молясь Духом Святым, да.
Пишут, что вот эти люди, которые.
А вот дальше, молясь Духом Святым. Это что же назидает?
Да.
То есть дар Духа Святого. Это тоже назидание себя. Вообще получить Духа Святого. Прикрепление Духом Святым.
Нет, ну как это не ревновать о крещении Духом Святым? Это же вообще...
Да. Ты не понял. А мы говорим, молиться Духом Святым и дар языков, это разное здесь?
И это один из даров Духа Святого. Я получаю Духа Святого, когда Бог меня крестит. Я даже... Дух Святой даже раньше входит в меня, тогда, когда я каюсь на то, и когда я... рождаюсь, от рождения свыше, от слова и духа. То есть дух в меня входит и животворит мой дух. Он был мертвый, мой дух. А тогда, когда я каюсь, открываюсь Богу и действию Его благодатному, то вот эта благодать в виде Духа Святого сходит, животворит мой дух. И происходит это рождение, вот рождение свыше, духовное рождение. А крещение Духом Святым – это уже Дух Святой во мне, как личность, поселяется. Во мне, как личность. Ну и наше учение еще говорит со знамением говорения на иных языках. Это...
Ну это вот этот дар, или это там имеется в виду дар другой?
Нет, это знамение вот при крещении Духа. Это
говорение на языках? Да, языков, о которых мы здесь сейчас рассуждаем.
Да, это действие, которое совершается при крещении Духом Святым.
То есть это знамение крещения Духом Святым?
Знамение крещения Духом Святым. То есть я крещен Духом Святым, это уже, так сказать, однозначно, тогда, когда вот у меня появилось вот это... Иные языки.
Ну да, я просто вопрос. Если он не имеет этого дара, не может молиться на иных языках, как он будет молиться Духом Святым? Вот меня что-то вопрос.
А вот что говорили мы, что я-то рожден свыше, я открыт Духу Святому, но то и он при молитве, да, когда я умом молюсь, да, не на языках, когда я молюсь умом, я даже иногда вообще предстоит перед Богом, не знаю, о чем молиться. Но я открыт над действием Духа Святого и имею этот Дух Святой как дар, то Дух Святой начинает ходатайствовать за меня воздыханиями неизреченными. То есть не значит, что я там чего-то не могу произнести, а просто я не могу это выразить как-то. Но Дух знает.
До распятия Христа ученики получили силу и власть над нечистыми духами, над болезнями. Потом, после его воскресения, он пришел и говорит, это было до Пятидесятницы, дунул и говорит, помнишь, примите Духа Святого.
А еще он отверстием рынка к разумению Писания.
Да, да. И отверстием рынка к разумению Писания. О, кстати.
Тоже силой Духа Святого. Mm-hmm.
Да. То есть им тогда нужно было и то, и другое. Они пребывали в служении слова. Для этого они должны его знать были в совершенстве.
Да, и они получили уже Духа Христа над прославленного. Уже прославленного, то есть воскресшего. Это надо вот четко заметить. Когда он думал и сказал, примите Духа Святого. Но когда Пятидесятница произошла, и то, что он обещал, он обещал им, что они будут крещены Духом Святым. И это обещание он исполнил, выполнил, они получили это крещение Дух Святой, со знамением говорения на иных языках, и они исполнились силой. То до этого
они, да, получили это, да, они были люди, над, вот, оказавшиеся теперь, над, когда ум, к разумению, Писания открыт был, оказавшиеся понимающие, оказывается, это все произошло над, по Писанию, и они, им это открылось с ясностью и понятностью. Вот рождение свыше, оно как раз один из признаков рождения свыше. Человек начинает понимать Писание. До этого он читал и не понимал многое. Проповеди слышал, он вообще не понимал. И вдруг это открывается с полной ясностью. Это такое великое действие и чудо Божье. Но вот когда крещены они были Духом Святым, они исполнились над этим духом и силой, и пошли, и понесли слово Евангелия, и стали проповедовать силой, и многих приводили ко Христу. И, как мы читаем, действие было через них колоссальное.
Вот нам надо об этом молиться, чтобы у нас это было.
Да. Колоссальное так, что за короткое время целые... Большая часть империи, населения были обращены. Это вообще неимоверное чудо.
Да, при том, что методы их действия были, не было ни рекламы, не было ни вот этих громкоговорителей, ни газет,
ни телефонов.
Передвигались либо пешком, либо
WhatsApp'ов не было.
На лошадях, либо вот на кораблях, на парусниках.
Соцсетей не было.
На весельных. Нет, ну Джимми Свагерт говорил там.
Это было вот разгорающееся действие пятидесятницы.
Писали, даже вот писали, вот макали и писали. То есть настолько все это было, не было такой бумаги, и тем не менее, вот это все, оно могло распространяться.
Это сейчас купил самое там, в магазине, или да раскачал вот сам вот на себе. А там переписывали, чуть ли не заучили наизусть. Люди, которые знали Писание наизусть, были на вес золота.
Так, ну хорошо, пойдем дальше. Ну, тут вопрос такой. Это на рассуждение. Существуют ли какие-то стороны в нашем богослужении, особенно в служении дарами пророчества языков, которые вызывают у вас вопросы, предложения? Но у нас есть какие-то проявления. У нас есть сосуды, вот, у нас есть большая часть народа молится на языках. Ну, это с точки зрения того устройства наших служений. Вот, какие пожелания, может быть, вопросы на это вы можете там у себя вот, на вторничных домашних группах порассуждать, а потом как-то собрать для того, чтобы представить служителям, чтобы мы обратную связь какую-то имели, чтобы подумали тоже над этим вопросом. Ну, мы стараемся как-то регулировать, ну, что-то делать это на служение.
Вопрос был, но он актуален, потому что сейчас просто нет этого человека. Я бы сказал, если какой-то...
Запись идет, да. Поэтому, да, не надо, не будем говорить. Поэтому, Господи, помоги, да.
Но
есть, может быть, какие-то человека. Есть вот, какие-то вещи на то. Ну, народ, спросите, может, кто-то что-то недопонимает или притыкается. Что-то надо. Вот, ну, можно спросить, чтобы мы имели обратную связь, но как-то, так сказать, смотрели, регулировали. Самое главное, опять же, о чем. Апостол Павел. Почему он говорит об этих двух дарах? Потому что это вот все было в Коринфской церкви, но оно было так, что люди кичились этим, превозносились. Но самое главное, непонятно было. Не было к назиданию. Все это не было к назиданию. Даже вот пророчество перебивали друг друга. Вот один начинает пророчествовать, его второй перебивает, не успевает второй, третий, четвертый. И вот народ сидит, слушает и не понимает, думает, а что тут такое?
Угу. Богослужение или дебат?
Да, или же непонятно что.
Богослужение или дебат.
Ну и вообще-то служения тогда были не такие, как у нас.
Да.
А там действительно вот, служения были совсем по-другому.
И вообще служения в разных церквах идут по-разному.
А?
В разных церквах идут по-разному служения.
Да. Я так понимаю, что у них служения были так, что не было, как у нас, вот молитва, там, потом первое слово, второе слово. Нет. Не было служителей. А эту роль взяли на себя те, кто имел дар пророчества. И я так понимаю, на то еще читая 14 главу, что те, кто имел дар языков, они просто выходили и начинали пробовать на иных языках. А истолкования не было. И вот народ слушал и не понимал.
Ну, у нас бы сейчас так началось, мы тоже ничего не поняли.
Да.
У нас просто бы это сейчас зарулили, бы остановили.
И апостол говорит,
а там они не могли, не понимали, что происходит.
Это, говорит, вообще никак не созидает общину, никак церковь не может созидать такие служения, ни к чему. Поэтому не надо выходить на иных языках проповедовать, если нет истолкователя. Сиди и молчи. Ну, духом можно молиться, да. Когда общая молитва.
А мне Надежда говорила раньше, как-то были, это те времена, какие были там, 80-е, начало 70-х, говорил Надежда, то они просто приветствовались, и говорили на ином языке, вот там. Что-то протягивай руку, такое приветствие.
Надя говорила. Я с 81-го года в церкви не было. Это может быть кто-то, где-то там, как-то.
Надя говорила раньше, что вот так было.
Может быть, какие-то отклонения были.
Где-то кто-то там что-то такое делал, а вообще-то в церкви этого не было.
Давайте мы перейдем к следующему вторнику. Это уже будет окончание, 20 стиха по 40 и 14 главы и 16 глава. И вот здесь мы сталкиваемся с очень трудным местом.
Домашнее трудное задание. Да. Мы будем разбирать домашнее задание.
Ключевые темы.
Ну, мы подойдем, потому что здесь вот последний вопрос. Ответьте на домашнее задание.
А мы 14 главу будем до конца разбирать или нет?
До конца, конечно. Еще 16-ю.
Здесь просто получается, вот у меня этого нет.
Почему нет?
У меня идет 14 глава.
Ну.
Вот 21 мая там.
И 14, и осталось.
Да.
И 16-ю.
То есть 14
глава и 16. 16. Там всего 24 стиха, наверное, да? Поэтому
16 глава с 4 вопроса. А, нет, с 3-го. Все, понял.
Да.
Все.
А там только два вторника? А, и третий самостоятельно.
Третий самостоятельно.
Самостоятельно.
Вот он говорит дальше: братья, не будьте дети умом, на зло будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними. То есть вот эти служения, о которых я говорил, как они проходили, можно из текста 14 главы сконструировать эти служения, как они проходили. Вот люди произвольно, как он хотел, как он хотел себя показать, какой он духовный, он выходил. И начинал говорить на иных языках. Выходил второй, перебивал его, продолжал на иных языках дальше говорить. А люди сидели и думали, а что, чего? Истолкования-то нету. А другой выходил на понятном языке пророчествовать, начинал пророчествовать. Вот. Его перебивал второй. Вот, и отодвигал его, начинал свое. Вот, третий свое. И у людей вообще каша в голове. И Павел говорит, не будьте младенцами, перестаньте это делать. Он говорит, я в церкви лучших 5 слов умом моим хочу сказать и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Не будьте младенцами. Умом. На слове будьте младенцы, а вот по уму будьте совершеннолетние. То есть наведите порядок. Пересмотрите все. И дальше вот дальше говорит, он говорит, в законе написано, иными языками, иными устами буду говорить народу всему, но тогда не послушает меня, говорит Господь. Итак, языки, суть, знамение не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. И тут вопрос такой стоит. Языки, суть, знамение для неверующих. А какое это знамение? О каком знамении говорит? Знамение благословения или осуждения?
Здесь вообще непонятно. Я вот в этом месте вижу противоречие, на которое бы хотел бы получить ответ. Если вся церковь вместе сойдется и все станут говорить на незнакомом языке, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Ну как же так, знамение для неверующих, если вот показан пример следующим стихом, что войдут незнающие и неверующие, не скажут ли, что вы беснуетесь? И это действительно так. Потому что если у кого-то идет красивая молитва, то у кого-то такие проявления, ну, звуки шипящие, что со стороны может показаться это что-то чем-то странным, да, когда это не вот такой слаженный язык, как вот там, как латынь, допустим, ой, это у вас латынь или что-то, вот как там однажды услышали, человек неверующий, но воспринял хорошо. А какие-то звуки, и человеку так.
Ну да, кто-то там вообще такие непонятные лепят какой-то, еще что-то, звуки какие-то.
Улающие какие-то.
Да, и поэтому баптисты говорят, что голосарии, почему? Потому что не слышно, чтобы это был язык, вот как вот, ну, так, латынь или что-то. И тут же 24 стих. Но когда все пророчествуют или войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайное сердце его обнаруживается, и он пойдет вниз, ну, поклонится и
скажет. 23-24 стихом Павел как бы себя опровергает.
Да. Вот мне вот просто вот у меня лично вот вопрос здесь. Сначала знамение языки для неверующих, и тут же в этом опровержение, и тут же получается пророчество как бы для неверующих, ну, потому что...
Ну, получается, что да, что вот для неверующих, ну, вот, дар языков, ну, вот, такой, что неверующих это отталкивает, ставит в тупик, ну, а пророчество получается, что как раз для неверующих это и есть то, что надо.
Ну, как будто вот да.
Да, то, что надо, потому что неверующий ходит, а идет слово к нему, а он обличающий и судится. Так как вот знамение. Но все-таки Павел, мы должны Павлу поверить на это, он говорит, языки для неверующих. Ну, поэтому я поставил вопрос. Знамение для неверующих. Какое знамение? Благословение или осуждение?
Наверное, он имел в виду то, что произошло в день Пятидесятницы, когда услышали самое...
Вот у меня в мыслях сейчас, да. Там знамение же было для них.
А чудных делах Божьих на своих языках?
Ну, с точки зрения, что произошло на Пятидесятнице, да, и тогда, когда апостолы получили этот дар и стали провещевать и говорить на языках, которые были понятны тем людям, которые приехали из разных мест, окружений, они понимали, что говорят апостолы, и это их назидало. И это, можно сказать, знамение благословения, да?
А другие говорили, они напились сладкого вина.
А вот другие иногда говорили, что...
То же самое, что вот эти вот беснуют.
Да, что вот... Но мы должны смотреть этот вопрос в контексте 21 стиха. Почему-то он здесь начинает с того, что в законе написано «иными языками, иными устами буду говорить народу всему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь». Вот Павел цитирует в несколько, правда, измененном виде.
Лепечущими устами.
Да, да, несколько измененном виде. Исаию, который, это 28 глава, 11-12 стихи, и смысл, смысл состоял в том, что Бог через пророков Иеремии, Исаию, малые пророки, вот, Иезекииль, он все время говорил, обратитесь ко мне, обратитесь от неверия к вере, обратитесь к делам моим, Божьим, творите Божьи дела. Но они не слушали, а через пророков Господь предупреждал, говорит, если они послушаете, суд и плен, пойдете в плен. И там вы услышите другую речь. Придет к вам народ, языка которого вы не будете понимать. Но они все равно не слышали, это не принимали. А когда это совершилось, когда это произошло, и они оказались действительно в пленении, и услышали этот язык, то Израиль почувствовал себя неуютно. Вот он... В это время действительно над ним совершился этот Божий суд. Божий суд. Вот это суд, который, результат которого он плен. И он произошел, понятно, по каким причинам. Отвернулись от Бога. Не верили.
Это после Христа уже заговоришь, да?
Нет, это или времена Исаии.
Не вавилонский, вавилонский.
Да, да. Это вот почему Павел оттуда приводит вот эту цитату, с какой стати? Иными устами. Буду говорить, и все равно не поверят. Не послушают. Почему? Потому что народ был в отпадении, народ был в неверии. В неверии. И вот дальше, почему он продолжает эту мысль и говорит о знамении для неверующих. О каких неверующих идет речь? Многие думают, что речь идет вообще о неверующих. Но контекст этого стиха 21, это речь-то идет об израильском народе. И вот когда он говорит, что это знамение будет для неверующих, он тоже имеет в виду иудеев, которые не поверили и не приняли Иисуса Христа. А вот мы читаем, допустим, Деяния, 14 глава, 2 стих. Даже с первого я прочитаю. Вот они вошли вместе в иудейскую синагогу, говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Дальше второй стих. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца. То есть вот каким же образом иные языки являются знамением для неверующих иудеев? Кстати, здесь мы получим ответ на вопрос, в чем цель дара иных языков. Одна из целей. Так вот, каким образом иные языки являются знамением для неверующих иудеев? И это было знамением для тех иудеев, которые не хотели верить в спасение язычников и сильно противились этому. Вот мы видим, как в этот период вообще даже среди апостолов происходило великое непонимание. Они думали, что спасение только для иудеев. Они думали, что Господь пришел спасти народ израильский. Они даже и мыслях не могли подумать, что это для язычников тоже.
Павел у Корнилия, и они, пришедшие из Иудеи, Петр у Корнилия, и пришедшие из Иудеи изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников.
Да, они вообще не могли этого понять, надо поверить этому никак. И только по внушению Духа Святого Петр сказал, ну если это Бог действует так, то мы не можем противиться Богу никак. То есть это вот знамение осуждения иудеев, неверующих иудеев, которые не приняли Христа, всячески противились ему, но они же и сильно сопротивлялись тому, чтобы язычники поверили и уверовали во Христа. Поэтому масса примеров того, как они этому противодействовали, как они гонали апостолов, тогда, когда те проповедовали не только в синагогах, а среди язычников. И язычники уверовали, принимали над Иисуса Христа, крестились Духом Святым со знамением говорения на иных языках. И вот это вот свидетельство крещения Духом Святым, это обличение было неверующих людей. Это свидетельство, это знамение обличения, осуждения. Да мы можем сказать даже, еще через Авраама Бог говорил, что...
Благословятся
все народы в твоем семени. Через Моисея говорил. Через других пророков говорил, что будет покаяние язычников.
Воссоздам скинию Давидову батшу, на нее язычники надеяться будут.
Да.
И вот Римлянам 11 глава, 14 стих, Павел пишет: «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них?»
Да, ревность, это потому что действительно язычники получают спасение, а иудеи отворачиваются. И своим не верим. И вот апостол и приводит эту цитату и говорит: иными языками буду говорить, и все равно не поверит. Понятно теперь?
Лепечущими устами.
Да.
Многие начинают у нас самое говорить именно слепо.
Да, это было тогда знамением для неверующих иудеев, что Бог-то призывает язычников, и вы повернитесь, а они наоборот всячески этому сопротивлялись и противились апостолам, не давали распространять Слово Божье все этих среди язычников. Всячески язычников отговаривали вообще клевету возводили.
Да. Они не говорят ничего истинного, но все лгут.
Да, причем для меня это вообще было шокирующим. То есть Павел с силой, или с Варнавой, совершили исцеление этого хромого, идола Зевса, они хотели принести потом жертву, да. То есть такое сильное чудо садилось, настолько произвело язычников впечатление, что они даже жертву хотели принести. И Варнаву называли, и апостола Павла, они так высоко возвеличили, этого называли Зевсом, а этого, да.
Гермесом.
Да, Гермесом. И стоило просто прийти неверующим этим евреям, сказать всего лишь навсего одну фразу, они не говорят ничего хорошего, все лгут, да. И все.
На следующий день это эти же самые
Эти же люди с высоты, на которой возвели Зевса и Гермеса, и хотели жертвовать, тут же их побили камнем. Mm-hmm. Все. После этой одной фразы, ничем не подтвержденной, бездоказательной. Все.
А сейчас все это актуально, это никуда не делось. Сейчас то же самое происходит. И попытки идут к тому, чтобы отвратить многих. многих и сказать, ну что христианство это ложная религия, истинная религия только иудейская, или же здесь, над нашей стране, или в какой-то другой стране, говорят, истинная церковь, над это вот церковь. А это над вот то, что там они притворяются евангельскими христианами, это ложное все, над не верьте им. Сегодня все то же самое, ничего не изменилось. Все хотят на то, вот, ну, большая часть, не все, на то, какая-то большая часть на то вот, старается опять же наступать на те же самые грабли и отвращают людей от истины, от истины, от Христа, от живого Христа.
Как римляне во время гонения самое этого Нерона говорили, что христиане приносят жертву детей, так и. Так и сейчас самое.
Сегодня, да, чтобы отвратить от живого Христа. Да.
Абсолютно самое один к одному возводят.
Да.
Прямо вот теми же самыми словами.
Да, тоже там.
2000 лет прошло, а ничего не изменилось.
Ничего не изменилось. Ну, ты... Власти поддерживают эту клевету и ложь, на то, вот, и всячески на то стараются опорочить. Все берут на вооружение вот все, то. Ничего нового не придумал. Ну ладно, пойдемте дальше. Стих 32. По мотивам это стиха 32. И духи пророческие послушны пророкам. Что это за духи пророческие, которые послушны пророкам?
Это такие правильные духи пророческие, которые послушны пророкам.
Которые, когда говорят, он в церкви молчать, молчат. Они лезут самым на перебой.
Но то, что они лезли на перебой.
Это значит, ну это да, получается, они послушны служители.
Нет, это
всегда были... написал здесь Павел. Духи пророческие послушны служителям.
А пророки
послушны. Нет, это просто были. Саш, мне кажется, там были обыкновенные человеческие амбиции. Там не только с пророчеством такие вещи бывают. Один человек тоже хотел петь. Он хорошо пел, выступал. Но Саша ему сдал место там, ну хорошо, вот ты там споешь два псалма и все. Вот. И человек огорчился и ушел, потому что ну, два псалма это мало, он хотел больше.
Есть такое, да, есть люди, которые да, вот, хотят показать себя.
Хотя действительно, надо сказать, поет хорошо. Но вот.
Но амбиции, да.
Вот эти вот та, и, мне кажется. А то, что духи пророческие послушны пророкам, это вот о чем говорит.
Да. Ну какие духи? Что за духи?
В деяниях мы видим одну служанку, одержимую духом прорицательным. Причем она говорила, в общем-то, правильные вещи. Значит, люди, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Ну, в общем-то, она говорила, но, видите, она собой не владела. Она собой не владела. Но там, вот это наполняет человека, он не может собой владеть. Он не может собой владеть. Он может без конца это говорить, ходить и не может остановиться. А здесь сказано, что духи пророческие непослушны пророкам. Значит, это... во многом, ну как сказать, могут быть амбиции человека, когда вот человек так себя ведет и проявляет. Потому что в принципе духи.
Ну вот, а почему не могла остановиться на то? Почему вот, бывает так, что действительно Павел это приводит этот стих над, по результатам того, чтобы в церкви было устроение?
Да.
Если не будет искания, молчи в церкви, говори себе и Богу. И пророки пусть говорят, двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первое молчи. Вот. Ибо все один за другим можете пророчить, чтобы всем получаться, всем получать утешение. То есть устройство. Ну, то есть по-другому можно сказать, что это собственный дух пророка. Он должен быть послушным. Не Дух Святой должен быть послушным пророком. Дух Святой Господь. Третья личность. А вот он никому не подотчетен, ни у кого не в подчинении. Нет. И если бы было наоборот, то апостол Павел написал, что Дух Святой послушен пророкам. Но этого мы здесь не читаем. Мы никак не читаем этого. А мы читаем духи пророческие послушны пророкам. То есть это собственный дух пророка. И говорит, да, и говорит пророк, движимый Духом Святым, да. И как человек, он передает эту божественную мысль своими словами. Вот. Но если у кого-то есть какое-то тоже слово, то ты или закончи, то есть приведи себя в послушание, свой дух в послушание приведи на то, молчи, дай место другому. Вот об этом Павел говорит. То есть, если ты пророчествуешь, а есть там какой-то другой, у него тоже есть слово, то ты вот, вовремя закончи. Вот. Остановись. Не продолжай дальше являть себя. Какой ты духовный, как ты владеешь этим даром, и как у тебя это все так вот идет в назидание. Не ты один здесь, не кичись. Не произносись, остановись, дай место другому. У него есть тоже слово к народу. Ну и аминь, если будет послушан. Пусть дух твой будет послушан. Понятно, да?
Служение управляет Господь, и Он определяет, кому давать место, а кому нет.
Вот, на этом мы как бы так 14 главу завершили, но это нам плавно надо передвинуться к 16 главе, где три вопроса по 16 главе. Но она заключительная такая, это вот уже в основном здесь речь идет о трех вещах. Первое, с чего начинает Павел, это он советует придерживаться определенных правил при сборе пожертвований, советует Коринфской церкви на опыте церквей галатийских и других церквей, там, в Филиппах. И вопрос тут такой, каких правил советует придерживаться вот при сборе пожертвований? Ну, тут как бы они тут видны налицо. Первое правило – желательно в первый день недели сберегать, то есть откладывать какую-то часть пожертвования.
Чтобы не делать сборов, когда я приду.
Да. Дальше. Избираются определенные люди, которые занимаются этим служением. И среды народа изберите.
Ну, для нас это не совсем, конечно, подходит.
Вот, он дальше говорит, что... Ну, понятно, пожертвование, он выполнял поручения, которые ему дали апостолы иерусалимские, собирать пожертвования для церкви Иерусалима, которая очень сильно бедствовала. Вот. И здесь как бы апостол говорит, когда соберете, то вот письма, и с письмами в Иерусалим. И если прилично будет мне отправиться, то я пойду на то. То есть все должно, как он говорит, третье правило можно сформулировать, прозрачное. Все должно быть прозрачно. То есть что значит письма? Отчеты? Сколько собрали?
Сколько передали?
Сколько передали?
С кем?
С кем, да.
Вроде бы
поручитель, кто поручительно. Если он говорит, надо мне, если вы желаете, так сказать, на то, чтобы было все под контролем таким, то я пойду с ними, чтобы мне так все поконтролировать, донести до конца, все сделать. Видишь, тут таких три правила. Ну, можно посмотреть на другие места, допустим, где Павел говорит об этих же пожертвованиях, ну, другим церквям пишет, можно добавить, да, кто сеет скупо, тот скупо пожнет, да. Это еще, так сказать, правило. Ну, еще какое правило? Доброходно, да?
Дающий любовь.
Доброходно дающий любит. То есть даяние, приношение должно быть доброходное.
Не с огорчением и не с принуждением.
Да, не с огорчением, не с принуждением. То есть свободе. Свободе. Вот это можно дополнить.
Не с огорчением, не с принуждением.
Да. Следующий вопрос. 12 стиху. Ну, он здесь говорит, каких-то таких вещах, житийских, и служебных, связанных с тем, кто куда должен пойти, когда ему пойти, рекомендует принять и Тимофея. Потом вот 12 стих, что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Вот. И вопрос такой, можете ли вы объяснить мотивы поведения Аполлоса, исходя из ранее изученных первых глав послания?
Аполлоса?
Ну да. Ну сам Павел просит его пойти с братьями, а Аполлос не пойду.
Ну, приду, когда будет удобно. Я не знаю.
Исходя из изученных первых глав послания. Первых. Это вот там, где я Аполлосов.
Ну, давай дальше. Да. Двигай мысли.
Двигай.
Он тоже самое.
Тепло.
Он не хотел слишком
замешан, что ли?
Рано приходить, чтобы они его самое не разобрали на сувениры.
Ну, правильно, Саша, да. Правильно, Аполлос не хотел идти, потому что там он очень большим авторитетом пользовался. Там действительно, он тоже знал обстановку в Коринфе. Разделения произошли. И большая часть предпочли не Павла, а Аполлоса, потому что он был силен в речах и в проповедях.
Муж красноречивый,
да.
Сведущий в Писании.
Да. Он не хотел. Потому что придет, да, действительно, разберут на сувениры. Действительно, это еще больше внесет раскол и разногласия в церкви. Он поэтому Павлу и объяснил, сказал, здесь не написано, он говорит, не надо сейчас идти, не время. Я потом пойду. И это говорит о многом. Это характеризует Аполлоса, очень мудрого человека, действительно. Вот это пример. Пример того, как надо поступать.
Я не понял, надо же, да.
А я, наоборот, в проповеди слышал другое, что там осуждающие говорили, что вот он не захотел идти, Павел просит, а он вот так вот.
А он сказал, когда удобно.
Ну как, действительно, Павел такой авторитет, у истоков, и так далее, и тому подобное, и вот не слушает Павла, это же. А вот Аполлос сказал Павлу, я готов идти, но не время сейчас, потому что там же в первых главах сам Павел пишет, я слышу, у вас ссоры, разделения, вы младенцы такие, что все там переругались на этой основе. Один говорит, я Аполлосов, я другой, я Павлов, а третий вообще, я Кифин, а четвертый вообще, мы Христовы. Нас не трожь, мы вообще выше всех.
Это были самые духовные.
Да.
Я насадил, Аполлос поливал. Да. То есть он, получается, много там трудился, если Аполлос поливал. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим.
Ну, слава Богу, да. Ну и последнее, это по домашним заданиям.
Что там?
Ну, надо найти, вот с 13 до конца главы, надо найти на ключевые темы всего послания. Способны оказать влияние на нашу духовную жизнь. Выпишите их. Вот надо выписать эти ключевые темы послания. Они здесь вот в конце есть.
В этих последних и самых.
Да, в какой стиха? Главе?
16 глава, 12 стиха. И
вот прекрасно. Он заканчивает свое письмо.
А, все у вас, да будет с любовью. Вот.
Во! Ключевая тема нам, послание. Любовь. Знание надмевает, а любовь
назидает.
Назидает. Поэтому он говорит, все у вас да будет с любовью. А что, 13-й пропустил?
Бодрствуйте, стойте в вере. Будьте мужественны, тверды. А дальше все у вас да будет с любовью.
Вот. Это ключевые темы. Вот и дальше. Будьте почтительны. Кому?
К трудящимся
служил,
на дело святых.
Кто посвятил себя на служение.
Начаток.
Да. Начаток, те, кто стояли у истоков этой церкви Коринфской. Кто были первые, кто уверовал. Это семейство Стефанова.
Где-то я уже слышал начаток Ахаи, про кого-то говорили.
Да. И они... Павлу-то пришли, на-то, говорили ему на-то, о состоянии церкви. На-то. И они-то на-то, вот, очень переживали сильно за то состояние, которое было в церкви. На-то, вот. И Павел-то и говорит, будьте почтительны ко всякому содействию трудящимся. А не выделяйте там одного, другого, а остальные как будто не имеют никакого отношения. Это тоже на то, с самого начала послания он эту тему берет и говорит, почтительно будьте ко всем. Не превозноситесь друг над другом, а стойте в вере и бодрствуйте. И он говорит, почитайте таковых. Носитесь с уважением. Вот. Ну, пожалуй, все.
Да.
Справились.
Справились, по милости Божьей, да, слава Богу. Какие-то будут?
Нет, парочку.
С точки берите.
Да. Сегодня чуть-чуть.